Оружейную лавку искать долго не пришлось. В лагере их было не меньше, чем загонов с верблюдами. Были тут и роскошные шатры с гордыми вывесками, вроде «Самаршанское оружие – лучшее оружие в мире» или «Самаршан меч торг». Были палатки попроще, с надписями «Кузнец Джамаль, кую под вас на заказ». Или «Оружейник Абус, 30 лет на рынке, с перерывами на обед». Но Трикс выгреб из кармана остатки денег, грустно на них посмотрел и направил верблюда к самым дешевым оружейным развалам. Там, где ни палаток, ни вывесок не было, только разложенное под легким тентом прямо на песке или старых циновках оружие. Они остановились возле торговца, который показался Триксу добродушнее остальных, немолодому, плотному, но немного обвисшему кожей, будто раньше торговец был куда толще, с рыжеватой бородкой, в длиннополом халате и с прикрытой крошечной тюбетейкой головой.
«Ищете оружие, славные воины?»
— неожиданно мягким голосом спросил торговец. Трикс кивнул.
«У доброго вязиля есть все, что нужно», — гордо произнес торговец. «Будь я самым опытным самаршанским оружейником, я посоветовал бы вам...»
Он на миг задумался.
«Копья. Меч — славное оружие для воина, но он требует большой силы, а копье — ловкости и проворства».
Покоренные тем, что мнение торговца совпало с их собственным, Трикс и Тиана спешились.
«Но я не самый опытный самаршанский оружейник», — неожиданно сказал торговец, помогая ребятам привязать верблюда. «Я самый умный, и поэтому я не посоветую вам копья, нет. Я не посоветую вам и боевые шесты, и алебарды, и дротики, и мечи, конечно». «Тоже не посоветую. Нет, нет, нет. Вам не нужно оружие нашего сурового Самаршана. Вам не нужно оружие хитроумных витамантов. Вам не нужно оружие заносчивых жителей королевства. Вам не нужно оружие свирепых северных варваров». «Так какое же нужно оружие нам?» — невольно подхватывая тон торговца, спросил Трикс.
«О, вам нужно оружие дальних и мирных стран», — воскликнул визирь. «Тех стран, где растят чай и ездят на слонах, где растят рис и рисуют красивые картинки на рисовой бумаге. Редкие торговцы везут оттуда оружие, ведь страны эти не прославлены среди нас своими победами и завоеваниями».
«Но почему тогда нам нужно их оружие?» — удивилась Тиана.
«Да потому что с ним мало кто умеет обращаться», — усмехнулся торговец. «Ведь и метлы за вашими спинами не просто метлы, нет? О, мудрый визиль узнает боевую метлу среди тысячи обычных метелок. Если вы те самые юноши...» При этих словах мудрый визиль как-то очень задумчиво посмотрел на Тиану, и Трикс поспешил заслонить ее плечом. «Да хоть бы и... Да и не мое это дело, нет. Если вы те самые воины, что победили на турнире, сражаясь боевыми метлами... «Так к чему вам копья или мечи? Все знают, как сражаться таким оружием и против такого оружия, а я дам вам то, против чего не умеют сражаться наши доблестные воины».
«А мы-то сумеем этим оружием сражаться?» — спросил Трикс с сомнением.
«Человек, умеющий драться метлой, может взять в руки любое оружие», — торжественно сказал торговец. «Вот, рекомендую обратить внимание, боевые грабли».
Трикс и Тиана изумленно уставились на грабли, лежащие на циновке. С виду грабли были самые обычные. «Драться, конечно, можно чем угодно», — рассудительно сказал Трикс. «Табуреткой, вилкой, ночным горшком. Но чем грабли лучше копья или дубинки?»
«Но как же чем?» — возмутился визиль. «Смотрите!»
Он подхватил грабли и энергично взмахнул ими в воздухе, комментируя свои действия.
«Во-первых, широкая перекладина граблей... облегчает попадание в противника. Во-вторых, удар наносится не только тяжелой деревянной частью, но еще и острыми бронзовыми зубцами, прочно закрепленными в грабелине».
«В чем?» — спросила Тиана, плохо знакомая с крестьянским бытом. Торговец на ее слова внимания не обратил.
«В-третьих, грабли позволяют не только ударить противника, но и зацепить его, подтащить к себе, ну и в дальнейшем, как вы сами понимаете, хорошенько пограбить».
Возвращая боевые грабли на место, визиль добавил.
«Ну и в конце-то концов, может случиться так, что вы захотите заняться скромным трудом декханина, а у вас уже будет инструмент».
«Нет, грабли нам не годятся», — покачал головой Трикс.
«Спасибо, конечно, но прозрачный бог хочет, чтобы мы выглядели достойно и устрашающе, так что никакого садово-огородного инструмента. Оружие из мирных далеких стран нам не годится».
«Постойте, постойте!» — замахал руками торговец. «А как насчет вот этого?»
Он продемонстрировал ребятам копье с очень широким и длинным наконечником и каким-то рычагом на древке.
«Втыкаете?»
— визиль сделал выпад.
«Потом дергаете рычаг и...»
Наконечник копья с лязганием разошелся в стороны, будто огромные ножницы. Тиана ойкнула.
«Ваш противник не только пронзен, но и разрезан!»
— радостно воскликнул визиль.
«И если он не обладал изрядным телосложением, то разрезан напополам!»
«Единственный недостаток — надо хорошенько чистить механизм после боя!»
Тиана зажмурилась.
«Или вот это чудесное оружие!»
Визиль с горящими глазами подхватил с циновки что-то похожее на металлический пояс. «Меч из стали настолько гибкой, что свертывается в пояс!» — кивнул Трикс, вспоминая, как коварный Грис сверг его отца с трона. «Знаю! Ой!» Пояс и впрямь раскрылся в меч, но оказалось, что свернут он был не в один оборот, а в 4 или 5. Раскрытый меч был 3 метра в длину и хищно покачивался в руках торговца.
«Меч-плеть!» — радостно воскликнул визиль. «Доспехи им пробить трудно, зато исхлестать врага в лапшу без всяких затруднений».
«Меня сейчас стошнит», — тихо сказала Тиана.
«Почему в мирных и красивых странах делают такое жуткое и причудливое оружие?» — воскликнул Трикс.
«Как раз поэтому», —
радостно объяснил торговец.
«Если все вокруг мирно и красиво, если мудрецы учат народ послушанию и гармонии, а художники способны выгравировать батальную сцену на маковом зерне или вырастить рощу из тополей, кленов, лип, вишен так, чтобы при взгляде с соседнего холма весной был виден образованный листьями лик правителя в юности, а осенью его же в старости, то натура человеческая жаждет чего-то в противовес, чего-то ужасного, безобразного и кровожадного. Конечно, начнись в тех странах войны, постоянные и массовые, наподобие наших, оружие стало бы проще, но крестьяне и горожане в тех странах вообще не имеют права брать в руки оружие, сражаются лишь войны. Потому... и оружие столь свирепо и удивительно!»
Визиль перевел дыхание и добавил.
«А смерды, да! Они сражаются просто и незатейливо. Цепами для молотьбы риса, косами и вилами, граблями, опять же, подушками».
«Подушками?» — с надеждой спросила Тиана. «Значит, доброта есть в их сердцах?»
«Ну, как сказать?» — визиль пожал плечами. «Бой подушками тих, но ужасен. Тяжело дышат победители, прижимая побежденных подушками. Колотят пятками побежденные, пытаясь вдохнуть воздух».
«Не надо продолжать», — потребовал Трикс. «Торговец, нам нужно что-то более мирное и традиционное».
«Тогда вашему другу я посоветую это копье», — разочарованно сказал торговец. «Острый наконечник прямой заточки, без всяких зазубрин и шипов. Нежное и доброе оружие. Ну а вам? Вижу, у вас есть посох. Боевой? Умеете обращаться?»
«Ну да», — ответил Трикс, потрогав свой магический посох.
«Тогда вам я бы посоветовал вот этот наконечник для посоха. Превращает простую дубинку в пернач».
Торговец протянул Триксу увесистую металлическую трубу, из которой торчали 4 треугольных выступа.
«Надевайте на посох. Диаметр, мне кажется, подходящий. Заклинивайте накрепко. Будет выглядеть словно воинственный молодой маг».
Трикс отдернул руку от наконечника. «Нет, знаете, мне лучше тоже копье», — попросил он. Торговец вздохнул и пожал плечами.
«Как угодно. Но все-таки жаль, что мы так неохотно перенимаем красивые экзотические обычаи».
Расплатившись остатками монет, к счастью, расстроившийся торговец торговался недолго и отдал копья почти даром, Трикс и Тиана двинулись к шатру, в котором укрывалось от зноя подразделение Шамада. Впрочем, согнанные прозрачным богом тучи до сих пор не разошлись до конца, и воины сидели снаружи. К удивлению Трикса, все они внимательно слушали Халанбери, который прохаживался взад-вперед и возбужденно рассказывал.
«И тут мы увидели пустынных гномов, ага! Они шли нам навстречу по туннелю и распевали боевые песни, а в руках у них были сверкающие кайла. При виде нас одни гномы забрались другим на плечи, чтобы быть выше, и приготовились сражаться. Но я не испугался и вышел навстречу».
«Заклинание сработало», — с восторгом и тревогой одновременно воскликнул Трикс.
я ему уши оторву», — прошептала Тиана, колотя пятками верблюда. «Он же нас выдаст».
Но дружный взрыв хохота заставил ее умерить пыл.
«Так прямо все и забрались друг на друга?» — спросил Шамат.
«Ага, все! Только их предводительница Гру осталась стоять!»
«О, расскажи нам про гномих женщин!» — обрадовался кто-то из воинов. «Правда, что они ростом по пояс и с бородой?»
«Правда!» —
ответил Халанбери. Все дружно захохотали.
«А правда, что у них золотые зубы?»
«Нет, зубы обычные!»
Воины захохотали еще громче. Трикс и Тиана спешились и подошли поближе.
«Они лысые?»
«Нет!» — запротестовал Халанбери. «Некоторые с длинными волосами, некоторые с косами!»
Амаль, утирая выступившие от смеха слезы, повернулся к Триксу.
«Как же мудр Всевышний!» — воскликнул он. «Когда он не дает кому-то физической стати, приятной для глаз наружности или мастерства в торговле, то взамен обязательно дарит какой-нибудь приятный пустячок. К примеру, способность врать так складно и красиво, что заслушаешься».
Трикс облегченно вздохнул. «Да, это верно», — сказал он. «В моих краях тоже так. Те сказители, которые некрасивые и одинокие, рассказывают о любви. Те, кто трусоват и не владеет оружием, воспевают битвы и сражения. А те, кто простоват и тугодум по природе, рассказывают о мудрости и тайнах мироздания».
«Все в мире устроено справедливо», — кивнул Амаль. «Ну скажи сам, зачем великому воину воспевать отвагу в бою? А любимцу женщин хвастать о любовных победах? Всевышний дает каждому либо умение что-то делать, либо способность красиво об этом говорить».
Трикс почесал затылок. Как-то оно все-таки обидно получалось, что бы ни говорил Амаль. «Вечером мы идем охранять Алхазаба», — сказал Трикс. «Мы оставим своего маленького друга с вами. Никто его не обидит».
«Да ты что?» — возмутился Амаль. «Даже если бы вас не боялись, никто бы мальца не обидел. Послушать байки у костра — это же такая радость. Ему достанется самый лучший кусок мяса и самая неподгорелая лепешка».
Помолчали. Потом Амаль вздохнул и произнес:
«Мы все так вам завидуем. Вы будете охранять Алхазаба».
«Ага», — кивнул Трикс, почему-то чувствуя неловкость.
«Быть может», — дрогнувшим голосом сказал Амаль, «вам даже выпадет честь защищать его от врагов и пасть в бою».
«А ты бы хотел пасть в бою за прозрачного бога?» — спросил Трикс.
«Конечно».
Амаль вздохнул и понурил голову.
«Вряд ли мне выпадет такая честь. К тому времени, как я научусь хорошо сражаться, Алхазаб уже будет владеть миром».
Трикс задумчиво кивнул. «Конечно, преданность солдат своему полководцу — дело похвальное и обычное. Плох тот генерал, за которого не готов умереть хотя бы один солдат. Но воины прозрачного бога не просто готовы были за него умереть. Они прямо-таки об этом мечтали. Такое, конечно, тоже случается, но только если полководец совершил что-то уж совсем невероятное. Победил в битве с превосходящими силами живых мертвецов, отвоевал родную землю у коварных захватчиков или искренне старался уберечь своих солдат и не посылал их на смерть почем зря. Но ведь Алхазаб пока не выиграл ни одной крупной битвы. Он легко громил неподвластные ему племена, присоединял все новые и новые территории, но в этом не было ничего удивительного для могучего волшебника. Солдаты должны были его бояться, уважать, возможно, рассчитывать на легкие победы и богатую добычу, но вот любить предводителя так, чтобы мечтать умереть за него?
«Амаль, скажи, а почему ты так любишь прозрачного бога?» — спросил Трикс.
Против его опасений Амаль не обиделся на вопрос и не насторожился. Он расплылся в улыбке, будто влюбленный юноша, которого попросили рассказать о любимой, и сказал:
«Ах, Три, как можно не любить Алхазаба? Ведь он не только самый мудрый, но и самый добрый человек в мире. Он хочет, чтобы все жили счастливо, в мире и довольстве, чтобы не было войн, чтобы все люди были добры друг к другу и поступали с ближними своими по справедливости. Как же его не любить?»
«Угу», — чувствуя себя не в своей тарелке, ответил Трикс.
«И впрямь.